Новости.
В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. Люди должны быть уверены, что не останутся без квалифицированной медицинской помощи в случае заражения коронавирусом, заявил Владимир Путин, обсуждая эту тему с губернатором Воронежской области Александром Гусевым. Президент выразил надежду, что планы воронежских властей по созданию дополнительных мест в больницах будут реализованы. Путин порекомендовал строить капитальные, но быстро возводимые лечебные объекты.
Вот проектирование, еще там строительство будет года два, как минимум, длиться. А нам нужно это сейчас, поэтому я вам рекомендую все-таки пойти по другому пути, а именно по пути возведения капитальных, но быстро строящихся объектов, быстро возводимых объектов. Сейчас такие типовые проекты есть в Минобороне, в МЧС, в Москве. Я готов переговорить с любым из руководителей названных мною структур. Вам рекомендую к ним обратиться, и в течение нескольких месяцев это может быть сделано и реализовано.
Работа губернаторов должна быть не для формальной отчетности, а для обеспечения россиян всем необходимым, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Он призвал руководителей регионов подавать правительству точные данные о ситуации с коронавирусом. Мишустин предупредил, что при оказании помощи инфекционным больным нельзя отказать в медобслуживании гражданам, страдающим другими заболеваниями.
Организовывая работу системы здравоохранения на местах в это непростое время, прошу вас избегать ситуации, про которые в народе говорят одно ли. Лечим, а другой калечим. Концентрируя все усилия на борьбе с коронавирусом, мы, конечно, не должны забывать о людях, которые болеют другими тяжелыми заболеваниями, требующими пристального наблюдения и постоянного лечения. Прошу вас обратить на это особое внимание и не создавать ситуации, когда людям будут отказывать в медицинском обслуживании. Это жизненно важно, и от нашей с вами готовности зависит жизнь и здоровье тысяч людей.
В России проведено свыше 2 миллионов 250 тысяч лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию. Анализы 58 тысяч человек дали положительный результат. От последствий заражения умерли 513 человек, около 4,5 тысяч излечились. За последние сутки прирост заболеваемости в России составил более 5 тысяч новых случаев. Уровень смертности от коронавируса в России около процента. Еще 27 пациентов с подтвержденным коронавирусом скончались в Москве за сутки. Таким образом, общее число умерших в столице достигло 288. Среди жертв инфекции пациенты от 38 до 90 лет. Большинство имели сопутствующие заболевания. Среди них гипертония, хронический бронхит, сахарный диабет, хронический лимфолейкоз, сообщает оперативный штаб. Автоматическая система контроля цифровых пропусков в Москве работает стабильно, сообщил начальник главного контрольного управления Евгений Данчиков. По его словам, новые ограничительные меры в столице будут обсуждаться при нарастании динамики заболевания. Поездки в городском транспорте теперь можно совершать только при наличии цифрового пропуска с привязанной к нему картой «Тройка», «Стрелка» или социальной картой. Мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить эту систему на все регионы России.
Я слышу коллег, которые говорят о том, что систему электронных пропусков надо разворачивать на регионы, особенно близлежащие регионы. Я считаю, что там можно ее не только на близлежащие регионы, но и другие регионы с целью контроля переезда на авиационном транспорте, железнодорожном, междугородными и межрегиональными перевозками на автобусах. Чтобы мы не рубили эти связи, а настраивали эту систему так, чтобы мы видели, что за поток, какой, в каком объеме, кто перемещается и так далее.
Департамент транспорта Москвы сообщил, что 15% автомобилистов в среду ездили по столичным дорогам без спецпропусков. При этом уже почти 4 миллиона привязали номера своих машин к цифровому пропуску. Отмечается, что в городе установлено более 2,5 тысяч комплексов фото-видеофиксации. С их помощью сотрудники ГАИ и МАДИ в режиме реального времени могут проверять наличие спецпропуска. Программа льготной ипотеки под 6,5% на новостройки охватит до 90% рынка жилищного строительства, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. Он напомнил об ограничении. Цена кредита до 3 миллионов рублей по всей России и до 8 миллионов в Москве, Московской области, Петербурге и Ленинградской области. Хуснуллин отметил, что на реализацию программы в 2020 году потребуется 6 миллиардов рублей. Предприятия пищевой отрасли работают бесперебойно, что исключает возможность дефицита на рынке каких-либо групп продовольствия даже в условиях повышенного спроса. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза. По данным Росстата, за первый квартал этого года производство пищевой продукции выросло на 10%, напитков на 1,5%. Наибольший прирост отмечается при производстве картофеля, подсолнечного и сливочного масла. Миноборнауки не планирует сдвигать из-за коронавируса начало нового учебного года. Он начнется 1 сентября. Однако вопрос о формате учебы, дистанционно или в аудиториях, решат в зависимости от эпидситуации. Об этом заявил глава ведомства Валерий Фальков. Также министр отметил, что церемонии вручения дипломов выпускникам российских вузов пройдут в этом году, если позволит ситуация с коронавирусом. Официальные курсы валют: доллар США 77 рублей 4 копейки, евро 83,68.
Погода.
В Петербурге сегодня днем малооблачно, плюс 7. В Москве небольшие осадки и до 8 тепла. Сейчас в российской столице плюс 4 градуса. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Влажность 30%. Ветер северо-западный 2 метра в секунду.
Вести ФМ. Вести ФМ. Первое о главном.
В России 22 апреля должно было состояться голосование по поправкам в Конституцию. Из-за коронавируса его пришлось перенести. Как бы проголосовали россияне? О настроениях в обществе рассказывает социолог Валерий Федоров. Далее до конца часа слушайте программу «Еще не вечер». Это будет запись свежего выпуска. Архив доступен в любое время на нашем сайте radiovesti.ru и в мобильном приложении.
«Еще не вечер».
Добрый вечер, друзья. У нас все как обычно. Здесь в студии Владимир Аверин. На связи со студией Гея Саралидзе. Приветствую.
Здравствуйте, друзья.
И на связи со студией выходит, как довольно часто бывает по вторникам, научный руководитель факультета политологии, социологии и финансового университета при правительстве Российской Федерации, генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров. Валерий Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте, тем более, что сегодня, насколько я знаю, среда.
А, действительно, среда. Господи, как летит время, Валерий Валерьевич. Только выйдешь на работу, уже среда, оказывается. Прошу прощения у всех, кого я смутил. Ну, впрочем, не в первый раз я смущаю людей. То не то время назову, то не тот день, то не тот год. Хорошо, с веком в последнее время не ошибался, как-то уже привык к 21-му. Давайте вот тогда, раз вы меня поймали на том, что я злободневность упускаю, начнем с самого злободневного тогда, Валерий Валерьевич.
А что у нас самое злободневное?
Ну, здрасте. От научного руководителя факультета политологии. Я даже стесняюсь спросить, как... Неужели вы сомневаетесь, что самое главное? Вся страна обсуждает ваше исследование по поводу голосований по поправкам Конституции, которое должно было состояться сегодня, если бы не этот проклятый коронавирус.
Да, точно. Вспоминаю конец марта, когда я участвовал в одном из эфиров на центральном телевидении, и всех участвовавших спросили: а вы пойдете голосовать? Значит, все сказали: конечно, пойду обязательно. И только один я сказал: конечно, обязательно пойду 22 апреля, если пандемия не помешает. Вот, увы, вмешалась таки эта половецко-печенежская зараза, в кавычках. Вот. Поэтому 22 апреля в этот день должен был по предварительному плану первоначальному пройти, должно было пройти голосование, но не состоялось, отложено. Новый срок пока неизвестен, но вот мы решили поупражняться в столь сложном, но и интересном деле, как прогнозирование. Прогнозирование, как бы проголосовали наши граждане, если бы все-таки все пошло по плану, и 22 числа голосование состоялось.
А вот здесь вот давайте сразу поясним слушателям. Как правило, вы говорите про результаты опроса, а здесь вы употребляете слово «прогнозирование». В чем разница?
Разница в том, что люди обычно думают одно, говорят немного другое, а поступают часто третьим образом. Вот. И предсказать по ответам людей, как они на самом деле поступят, бывает довольно сложно. Но можно. Вот. Но для этого нужно долго наблюдать за их ответами. Да, значит, сравнивать с реальностью, выводить дельту, искать какие-то закономерности и предпринимать специальные усилия по прогнозированию. Вот всем этим в целом занимается уже много лет. И поэтому, да, есть, кстати, разные методики у нас, экспертные, неэкспертные. Вот в данном случае мы предложили первый прогноз, думаю, не последний. Вот, прогноз экспертный, то есть наши аналитики, которые на протяжении уже, ну, считай, 3 месяца, так сказать, следят за результатами ответов на вопросы, пойдете, не пойдете голосовать, и как будете голосовать, за, против. Вот предположили, как разделились бы голоса, если бы сегодня мы пошли голосовать. Но не буду больше томить. Прогноз такой. Если бы голосование состоялось 22 апреля, то явка составила бы примерно 52-54% от имеющих право голоса россиян. Как проголосовали бы пришедшие на участки? Прогноз такой. 67-68% пришедших проголосовали бы за. От 27-30% проголосовали бы против. И еще от 3-5% участников испортили бы бюллетень. Вот такой прогноз.
Скажите, пожалуйста, вот я смотрю на таблицы, Валерий Валерьевич, и там у вас же есть, что говорили люди 20 февраля, когда вы опаздывали, 11 марта и 17 апреля. Вот категорически сказали, что да, приму, по сравнению с 20 февраля, тогда был 41%, стало 47%. А вот второй, скорее, да, было 25, а стало 19. Остальные более-менее практически остались на том же уровне ответы. Вот, на ваш взгляд, все-таки, почему такое количество, ну, довольно много, 6% все-таки приняли решение, что они пойдут, да, когда вот колеблющихся стало меньше?
Сложно трактовать каждое движение общественного мнения, особенно с учетом того, что на старте тема поправок Конституции действительно была номером один, находилась в фокусе дискуссии. Даже на второй план в этой связи отошло формирование нового правительства и первые его действия, и кто какие посты там занял, и как себя поведет новый премьер-министр и так далее. То есть такое событие огромного масштаба для политики, для экономики, оно оказалось в тени еще более важной дискуссии по поправкам в Конституцию. Но затем ситуация стала меняться. Уже в марте тема пандемии пошла в рост, ну а в апреле это, конечно, безальтернативно первая тема, о которой все думают. Поэтому сложно вот такое движение 3% туда, 5% сюда, значит, трактовать детально, хотя, наверное, можно было бы попытаться.